Глава 21. Келья Орито в доме сестер. Восьмая ночь первого месяца 12-го года эпохи Кэнсэй.
Ориту чувствует, что в ближайшие часы ей понадобится невероятная удача. Тоннель кота должен быть достаточно широк, чтобы по нему пролезла худая женщина, и не заканчиваться решеткой. Яйои должна спать до самого утра, не просыпаясь. Риту надо спрыгнуть на обледеневшую землю, не разбившись, миновать ворота, не потревожив охрану, к рассвету добраться до дома Атаны и попросить подругу предоставить ей убежище. «И все это, — думает Риту, — только начало. Если она вернется в Нагасаки, ее опять схватят, а бегство к родственникам Фёдичи Куго или Кумамото или Кагошима означает, что ей придется добраться до незнакомого города без друзей, без жилья, без единого сена в кармане. «Дарение пройдет на следующей неделе», — думает Орито, — «тогда и наступит твоя очередь». Орито осторожно и очень медленно отодвигает ширму своей кельи. «Мои первые шаги беглянки», — думает она, — «и проходит мимо кельи Яйои». Ее беременная подруга похрапывает. Орито шепчет: «Прости меня». Для Яйои бегство Орито будет жестоким ударом. «Это богиня», — напоминает себе акушерка, — «заставляет тебя пойти на такой шаг». Орито направляется по коридору к кухне, дверь которой в ночное время служит единственным выходом во внутренний двор. Надевает башмаки из соломы и мешковины. Снаружи ледяной ветер проникает под ее подбитое кимоно и теплые штаны. Серповидная луна какая-то грязная. Звезды напоминают пузыри, застрявшие во льду. Корявая старая сосна выглядит враждебно. Риту идет по внутреннему двору к тому месту, где несколькими днями раньше к ней подошел кот, поглядывая на окружающие ее тени, ложится на замерзшие камни. Ныряет под коридорный пол, готовый услышать крик тревоги. Но все тихо. Орито ползет под досками коридора, пока рука не нащупывает прямоугольное отверстие между камнями фундамента. Она нашла его по указке лунно-серого кота, но тогда на нее обратили внимание сестры Асагао и Савараби, и ей пришлось оправдываться глупой историей об упавшей булавке. 9 дней после этого она не рисковала вернуться к тоннелю. «Если...» — думает она, — это, конечно, тоннель, а не просто несколько выпавших из фундамента камней. Она лезет в дыру головой вперед и ползет. Высота тоннеля от земли до колена, ширина — с предплечья. Рита извивается, словно угорь, выглядит некрасиво, но, по крайней мере, шума нет никакого. Вскоре ее колени в царапинах, голени в синяках, а кончики пальцев рук болят, потому что приходится цепляться за замерзшие камни. Пол тоннеля гладкий, словно выровнен водой. Темнота на 1 йоту меньше абсолютной. Когда протянутая рука упирается в камень, Ориту приходит в отчаяние, решив, что добралась до тупика, но тоннель уходит влево. Изогнувшись вокруг острого угла, она проталкивается вперед. Не может унять дрожь, грудь сжимает. Рита старается не думать о гигантской крысе или гробнице. «Я, должно быть, под кельей Умега», — полагает она, представляя себе хозяйку кельи, прижавшуюся к Хашихиме, вверху, на расстоянии лишь 2 слоев половиц, татами и матраса. «Темнота впереди», — задается она вопросом. «Рассеивается?» Надежда тянет ее. Она добирается еще до 1 угла. Здесь тоннель шире. Обогнув угол, Орито видит небольшой треугольник лунного света. «Дыра в наружной стене дома», — догадывается она. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть она будет достаточно большой». Но еще через минуту медленного продвижения она доползает до дыры и видит, что та чуть больше кулака, как раз по размеру кота. Годы холода и жары, полагает она, раздвинули камни. «Будь дыра побольше», — думает Орито, — «ее бы заметили снаружи». Упираясь ногами, она подносит руку к камню у дыры и толкает его изо всей силы, пока боль мышц шеи не останавливает ее. «Некоторые вещи можно сдвинуть», — думает она, — «но только не этот камень». «И что теперь?» — ее хриплое дыхание белеет инеем. «Не убежать?» Рита думает о 20 ближайших годах, о мужчинах и о забранных у нее детях. Она отползает ко второму углу, с трудом разворачивается и ползет к дыре вперед ногами, добирается до стены и вновь упирается в пол, на этот раз руками. Прижимает пятки к камню и толкает, толкает.
«С таким же успехом я бы смогла», —
Арита жадно хватает ртом воздух,
— «сдвинуть голый пик».
Затем она представляет себе настоятельницу Изу, объявляющую, что богиня выбрала ее. Согнув ноги, бьет подошвами по камню. Представляет себе поздравления сестер, веселые, ехидные, искренние. Вновь бьет по камню, вновь, вновь. Думает об учителе Генму, как тот лапает ее и облизывает.
«Что это за звук?»
— Рита останавливается.
«Что это за скрежет?»
Представляет себе Сузаку, вытаскивающего из нее первого ребенка, третьего, девятого. Ее ноги бьют по камню, пока не начинают болеть бедра и не сводят шею. Мелкий щебень сыплется ей на щиколотки, и внезапно не один, а два камня вываливаются наружу, ее ноги вылезают в пустоту. Она слышит, как камни катятся по короткому склону и останавливаются, ударившись о препятствие. Снег под ногами жесткий и колючий.
«Определись, где ты?»
Арита совсем не знакома с этим местом.
«И побыстрее».
Длинный овраг тянется между высоким фундаментом дома сестер и внешней стеной храма. Его ширина 5 шагов, а стена высока, почти в 3 человеческих роста. Чтобы подняться на нее, нужна лестница. Слева, к северному углу храма, лунные врата в китайском стиле. Они, Арита узнала об этом от Яйои, ведут в треугольный двор и к жилью учителя Генму. Рита спешит уйти в противоположном направлении, к восточному углу. Миновав угол дома сестер, она попадает в небольшое отгороженное место с курятником, голубятней и стойлом для коз. Птицы чуть шебуршатся, когда она проходит мимо, но козы спят. Восточный угол соединен крытой дорожкой с залом учителей. У небольшого склада к наружной стене прислонена бамбуковая лестница. Решив, что от успешного побега ее отделяют считанные секунды, Орито забирается на стену. Поднявшись на уровень карнизов храма, она видит древнюю колонну Амана Хаширы, воздвигнутую в священном дворе. Шпиль колонны сверкает в лунном свете.
«Какая захватывающая красота!» — думает Орито. «Какая бесшумная жестокость!»
Она затаскивает бамбуковую лестницу на стену и опускает с внешней стороны. Густой сосновый лес начинается в 20 шагах от храма. Но лестница не достает до земли. Возможно, храм окружает высохший ров. Густая тень под стеной скрывает расстояние до земли.
«Если я прыгну и сломаю ногу, — думает она, — то насмерть замерзну к рассвету».
Замерзшие пальцы ослабевают хватку, лестница падает вниз и ломается.
«Мне нужна веревка», — понимает Орито, — «или что-нибудь такое, из чего можно сделать веревку».
Чувствуя себя у всех на виду, словно мышь на полке, Орито спешит по стене к главным воротам в южном углу, надеясь, что свободу ей подарит крепко спящий охранник. Она спускается по другой лестнице во враг, между внешней стеной и огромной, похожей на амбар кухни с обеденным залом. Доносится вонь отхожего места и запах копоти. Янтарный свет льется из кухонной двери. Повар, страдающий бессонницей, точит ножи. Орито шагает в такт металлическому скрипу, чтобы скрыть шум шагов. Следующие лунные врата приводят ее в южный двор, над которым высится зал медитации. В этом дворе растут 2 гигантские криптомерии. Одна посажена в честь Фудзина, бога ветра, согнутого под тяжестью мешка со всеми ветрами мира. Вторая — Райдзина, бога грома и молний, который крадет пупки у детей в грозу и бьет в барабан, вызывая гром. У главных ворот, как и сухопутных ворот Дэдзимы, высокие двойные створки для паланкинов и дверь поменьше, позволяющая выйти из монастыря через сторожку.
«Эта дверь», — видит Орито, — «немного приоткрыта». И она крадется вдоль стены, пока не улавливает запах табака и не слышит голоса. Прячется в тень большой бочки.
«Добавишь угля», — гнусавый голос. «Мои яйца превратились в ледышки».
Ведро для угля гремит пустотой.
«Больше нет»,
— отвечает высокий голос.
«Бросим кости», — предлагает гнусавый. «И выясним, кто удостоится чести принести еще ведро».
«А каковы твои шансы», — вступает третий голос, — «растопить яйца во время одаривания в доме сестер?»
«Не очень», — признает гнусавый. «У меня была Саварабий 3 месяца тому назад».
«А у меня Кагера в прошлый месяц», — говорит третий. «Я в конце очереди». «Выбор должен пасть на самую новую сестру», — продолжает третий голос. «Значит, нам ничего не светит, мы же калиты. Генму и Сузаку всегда первыми мотыжат девственную землю».
«Но только если не приедет сам владыка-настоятель», — добавляет гнусавый. «Учитель Анеи рассказывал учителю Ногора, что Иномото Доно дружил с ее отцом и выступал поручителем по его займам. А когда старик пересек Санзу, вдове достался суровый выбор — отдать падчерицу горе Ширануи или потерять дом со всем содержимым».
Арита никогда не думала об этом. А здесь и сейчас все выглядит очень правдоподобным.
Третий голос восхищенно цокает.
«Мастер стратегии, наш владык-настоятель».
Риту хочется порвать этих мужчин и их слова на мелкие кусочки, как бумагу.
«Зачем столько хлопот ради самурайской дочери?» — спрашивает высокий голос. «Если он может выбрать и взять кого угодно из любого борделя империи».
«Потому что она акушерка», — отвечает гнусавый, «и сможет уменьшить количество смертей сестер и их даров в природах. По слухам, она воскресила новорожденного сына магистрата Нагасаки. Он был холодный и синий, пока сестра Орито не вдохнула в него жизнь».
«Только из-за этого Эномото притащил меня сюда?» — изумляется Орито.
«Да я бы не удивился», — продолжает гнусавый, «если она здесь для чего-нибудь особенного».
«Ты хочешь сказать, — спрашивает третий, — что даже владык-настоятель не удостоит ее своим вниманием? Она не сможет помочь себе выжить в родах, так?»
«Не слушай их», — приказывает себе Орито. «А если не так?»
«Жаль», — вздыхает гнусавый. «Если на лицо не смотреть, она красивая». «Это точно», — соглашается высокий голос. «И пока никого нет вместо джирицу, нас на одного меньше».
«Учитель Генму запретил нам», — восклицает гнусавый, —
«даже упоминать имя этого подлого мерзавца».
«Да, запретил», — повторяет третий голос. «Да, запретил. Давай, наполни ведро, искупи свой грех».
«Мы же хотели бросить кости».
«Ха, это было до того, как ты прокололся. Уголь».
Двери распахиваются, сердитые шаги приближаются к Орито, которая объята ужасом. Молодой монах подходит к бочке и снимает с нее крышку. Совсем рядом, совсем близко. Орито слышит, как стучат ее зубы. Она дышит в плечо, чтобы монах не заметил поднимающегося пара. Он набирает уголь, наполняя ведро кусок за куском.
«Вот сейчас...» — ее трясет. «Вот сейчас...»
Но он поворачивается и возвращается в сторожку. Словно молитвы, записанные на кусочках бумаги, отпущенная на целый год удача сгорела за несколько секунд. Орито смиряется с тем, что через ворота не пройти. Она думает: «Веревка». С лихорадочно бьющимся сердцем она крадется в фиолетовых тенях к следующим лунным вратам, которые выводят во двор, образованный залом медитации, западным крылом и наружной стеной. Гостевой дом очень похож на дом сестер. В нем живет свита Эномото, когда владыка пребывает в своей резиденции. Как и монахини, они тоже не могут выйти за пределы дома. Складские помещения — Рита услышала это от сестер — находятся в западном крыле, и там же живут и 30 или 40 околитов. Кто-то из них сейчас спит, а кто-то нет. В северо-западном квадрате монастыря располагается резиденция настоятеля. Это здание простаивает всю зиму, но Рита слышала, как экономка упомянула о проветривании простыней, которые там хранятся.
«А простыни?» — быстро соображает она. «Можно скрутить в веревки».
Она крадется по оврагу между внешней стеной и гостевым домом.
Мягкий смех юноши доносится из дверей и замолкает.
Красивая отделка и герб подсказывают, что это резиденция владыки-настоятеля. У всех на виду, во всяком случае с трех сторон, она поднимается к дверям дома.
«Пусть они откроются», — молит она своих предков. «Пусть они откроются».
Двери крепко заперты на период горной зимы.
«Мне нужны молоток и зубило, чтобы попасть внутрь», — думает Орито.
Она почти что обошла монастырь по периметру, но спасение не приблизилось ни на шаг.
«Отсутствие 20 футов веревки равнозначно 20 годам пребывания в наложницах».
По другую сторону каменного сада резиденции Номото — северное крыло. Там, как слышала Орито, живет Сузаку, рядом с лазаретом.
«А лазарет — это больные, кровати, простыни и противомоскитные сетки».
Войти в любое крыло — невероятный риск. Но что ей остается? Дверь сдвигается на 6 дюймов, прежде чем издать громкий пронзительный стон. Орито задерживает дыхание, чтобы услышать шум бегущих шагов. Но ничего не происходит, и непроницаемая ночь затихает сама по себе. Орито протискивается в щель, дверная занавеска касается ее лица. Отраженный лунный свет выхватывает из темноты небольшую прихожую. Запах камфоры из правой двери выдает лазарет. Слева утопленная в стену дверная арка, но инстинкт беглянки предупреждает «нет». Она отодвигает дверь справа. Темнотой скрыто все. Она слышит хруст соломенного матраса и дыхание спящего. Она слышит голоса и шаги. 2 человека, может, 3. Больной зевает и спрашивает.
«Кто здесь?»
Орито возвращается в прихожую, плотно закрыв за собой дверь в лазарет, и выглядывает через щель на улицу. Человек с лампой, менее чем в 10 шагах от нее. Он смотрит в ее сторону, но свет лампы мешает что-либо разглядеть. А теперь из лазарета доносится голос учителя Сузаку. Беглянке деваться некуда, кроме как метнуться в арку.
«Вот и все», — Орито трясет. «Вот, наверное, и все».
Скрипторий от пола до потолка уставлен полками со свитками и рукописями. По другую сторону двери кто-то спотыкается и бормочет проклятие. Страх, что ее поймают, толкает Орито дальше от двери. Она даже не успевает убедиться, что в большом помещении никого нет. Пара письменных столов освещена лампами, и язычки пламени лижут чайник, стоящий на жаровне. В боковых проходах легче спрятаться. Но эти проходы, думает она, запросто превратятся в ловушки. Орито идет по центральному проходу к другой двери, которая, как она полагает, ведет в покои учителя Генму. Лампа освещает ее. Ей боязно уйти из пустой комнаты, но еще страшнее остаться или повернуть назад. Раздумывая, она бросает взгляд на наполовину законченную рукопись, лежащую на одном столе. За исключением надписей на свитках, которые развешаны в доме сестер, это первые написанные слова, которые видит дочь ученого с момента ее похищения. И, несмотря на опасность, взгляд голодных глаз притягивается к письменам. Вместо сутры или церемониального текста она видит письмо, написанное не искусной каллиграфией образованного монаха, а скорее женской рукой. За первой колонкой она читает 2 и 3.
«Дорогая мама, клены покрылись пламенем осенних цветов, а урожайная луна плывет, словно лампа, совсем как описывается в замке лунного света. Вроде бы давно закончился сезон дождей, когда слуга владыки-настоятеля принес ваше письмо. Оно лежит передо мной на столе мужа. Да,
Кояма Шинго принял меня женой в благоприятный 30-й день 7-го месяца в храме Шимогаму. А сейчас мы живем как молодожены, в двух комнатах за мастерской кушаков «Белый журавль» на улице Имадегавы. После свадебной церемонии состоялся банкет в известном чайном доме, оплаченный семействами Уэда и Кояма. Некоторые из друзей моего мужа превратились в злобных гоблинов после того, как я стала женой, но Шинго все так же относится ко мне по-доброму. Семейная жизнь — это не праздник, разумеется, как вы написали в своем письме 3 года тому назад. Добропорядочная жена не должна засыпать раньше мужа или просыпаться позже него, и у меня вечно не хватает времени. Пока «Белый журавль» еще не зарекомендовал себя, мы экономим, обходимся только одной служанкой, и мой муж привел с собой только 2 учениц из отцовской мастерской. Я счастлива написать, однако, что к нам благосклонны 2 семьи, у которых есть связи с имперским двором. Одна из дальней ветви рода Коноэ.
Слова закончились, но у Арита кружится голова. «Выходит, все новогодние письма, — спрашивает она себя, — написаны монахами?» «Но в этом нет никакого смысла. Десятки выдуманных детей должны писать сами, пока их матери не спустятся вниз с горы, иначе этот обман откроется. К чему столько хлопот?»
«Потому что...» — 2 лампы становятся глазами всезнающей жирной крысы. «Дети не могут писать новогодних писем. Они никогда не добираются до мира внизу».
Библиотечные тени следят за ее реакцией на такие обвинения. Пар поднимается из носика чайника. Жирная крыса ждет.
«Нет», — говорит Орито, — «нет».
«Нет никакой нужды в убийстве младенцев».
«Если бы дары не требовались ордену, учитель Сузаку дал бы трав для раннего выкидыша».
Жирная крыса насмешливо спрашивает, а как тогда объяснить письмо на столе перед ней? Рита хватается за единственно разумный ответ.
«Дочь сестры Хацуне умерла от болезни или несчастного случая».
Чтобы мать не горевала по умершей, орден продолжает писать новогодние письма. Жирная крыса дергается, поворачивается и исчезает. Дверь, через которую вошла Уритова, открывается. Слышится мужской голос. «После вас, учитель!» Урита торопится к другой двери. Как во сне, она и далеко, и близко.
«Это странно», — голос учителя Чимей следует за ней. «Но до чего же лучше сочиняется по ночам?»
Урита отодвигает дверь на ширину 3-4 ладоней.
«Но я рад твоей компании в это негостеприимное время, мой юный друг».
Она уже по другую сторону двери и плотно закрывает ее за собой, и как раз в это время учитель Чимей появляется в круге света, отбрасываемого лампой. Перед Орито коридор к жилищу учителя Генму, короткий, холодный, темный.
«Жизнь должна продвигаться вперед», — изрекает учитель Чимей. «И неприятности — это тоже движение. А удовлетворенность — инерция. Посему в историю маленькой Норико, дочери сестры Хацуне, нам надобно посадить семена надвигающихся бедствий. Голубки должны страдать. Либо отчет внешнего, скажем, воровства, пожара, болезни, либо, даже лучше, от какого-то внутреннего фактора, по слабости характера. Молодой Шинго начнет уставать от преданности жены, или Норико станет ревновать к новой служанке, отчего Шинго в самом деле начнет спать с той. Хитрости, уловки, видишь? Рассказчики, они не священники, которые ведут беседы с неземным миром. Они искусники, как пекари или булочники, только гораздо медленнее их. Но за работу, юный друг, пока лампа не осушит себя».
Рито, скользя ногой перед собой, идет по коридору к комнате учителя Генму, держась ближе к стене, где, надеется она, пол скрипит меньше. Добирается до панельной двери, задерживает дыхание, слушает и ничего не слышит. Открывает дверь на чуть-чуть, за дверью пусто и темно, темные пятна на каждой стене, другие двери. Посреди комнаты на полу лежит что-то вроде кучи рваных мешков. Она входит и подкрадывается к мешкам в надежде, что сможет связать их вместе. Протягивает руку,
и находит теплую человеческую ногу. Сердце останавливается. Нога отдергивается, поворачивается, одеяло колышется. Учитель Генму бормочет.
«Не толкайся, Мабороши, а то я...»
Угроза растворяется во сне. Ориту сидит на корточках, не решаясь дышать, не то чтобы двинуться с места. Акалит Мабороши шевелится под кучей одеял, храп исторгается из его горла. Проходят минуты, прежде чем Орита хотя бы наполовину убеждается, что мужчины спят. Она 10 раз медленно вдыхает и выдыхает, потом идет к двери в дальней стене. Отодвигаясь, дверь грохочет, словно началось землетрясение. Такое, во всяком случае, от нее впечатление. Богиня, залитая светом от толстой свечи, вырезана из древесины серебряного дерева. Она наблюдает за незваной гостьей из пьедестала в центре небольшой, богато украшенной алтарной комнаты. Богиня улыбается. «Не смотри ей в глаза», — предупреждает Ориту инстинкт самосохранения. «Или она узнает тебя». Черные халаты с кроваво-малиновыми шелковыми шнурами висят на одной стене. Другие стены покрыты бумагой, как это делается в домах богатых голландцев, и новые циновки пахнут смолой. Справа и слева от двери на оклеенной бумагой дальней стене толстой кистью нарисованы иероглифы. Каллиграфический стиль письма четкий и ясный, но когда Орита вглядывается в них при свете свечи, она не понимает смысла. Знакомые части соединяются в неведомых ей сочетаниях. Поставив свечу на место, она открывает дверь в северный двор. Богиня, в шелушащейся краске, наблюдает за изумленной незваной гостьей из центра средней алтарной комнаты. Орита не понимает, каким образом эта комната может находиться в пределах монастыря. Возможно, северного двора вообще нет? Она оглядывается и смотрит на спину и шею богини. Богиня впереди освещена яркой свечой. Она выглядит старше той, в первой комнате, и на ее губах уже нет улыбки. «Но не смотри ей в глаза», — повторяет инстинкт. В комнате сильный запах соломы, животных и людей. Обшитые деревом стены, деревянные полы. В такой комнате самое место на ферме крестьянина среднего достатка. Еще 108 иероглифов написаны на дальней стене, в этот раз на 12 заплесневелых свитках, свисающих по обеим сторонам двери. И вновь, когда Орита задерживается на минуту, чтобы прочесть написанное, символы складываются в нечто несочетаемое. «Да какая разница?» — выговаривает она себе. «Вперед!» Она открывает дверь, за которой должен быть северный двор. Богиня в центре третьей алтарной комнаты наполовину сгнила. Она совершенно неузнаваема по сравнению с той, которая находится в алтарной комнате дома сестер. Лицо, возможно, изуродовал сифилис в стадии, которая уже не поддается лечению ртутью. Одна рука валяется на полу, и в свете сальной свечи Орита видит таракана, подрагивающего у края дыры в голове статуи. Стены из бамбука и глины. Соломенный пол, воздух пропитан вонью навоза. Комната сошла бы за крестьянскую хижину. Орита решает, что эти комнаты — пустоты в массиве голого пика, а может, даже выдолбленные в нем пещеры, с которых, собственно, и берет начало храм. «В наилучшем случае, — рассуждает Орита, — это тайный лаз со времен военного прошлого храма. Дальняя стена обмазана чем-то темным, скорее всего, кровью животных, смешанной с грязью, и по темному белым написаны нечитаемые иероглифы. Орита открывает грубую защелку, молясь, чтобы ее догадка оказалась правильной. Холод и темнота. Из тех времен, когда еще не было ни людей, ни огня. Тоннель высотой в человеческий рост и шириной с вытянутые в обе стороны руки. Орита возвращается в последнюю комнату за свечой. Гореть ей осталось не больше часа. Она входит в тоннель, осторожно ступая шаг за шагом.
«Голый пик над тобой!» — насмехается страх. «И он раздавит тебя! Раздавит!»
Ее башмаки клик клак по камню, ее дыхание — свистящая дрожь, а все остальное беззвучно. Угрюмый блеск свечи лучше, чем темнота, но не намного. Она замирает на мгновение, пламя не дрожит, нет сквозняка. Потолок остается на высоте человеческого роста, и ширина та же, вытянутые в обе стороны руки. Арита идет. После 30 или 40 шагов тоннель начинает подниматься. Арита представляет себе, как выходит к звездному небу сквозь тайную щель, и тревожится, что ее побег может стоить жизни Яйой. «Преступление — дело рук Энамото», — обличает ее совесть, — «и настоятельница Изу, и богини». «Истина не так проста», — отвечает совесть и здравый смысл. «Воздух становится теплее», — спрашивает себя Орито. «Или я заболеваю?» Тоннель расширяется, переходя в сводчатый зал с коленопреклоненной статуей богини в 3 или 4 раза больше человеческого роста. К глубокому огорчению Орито тоннель здесь заканчивается. Богиня высечена из черного камня с поблескивающими яркими вкраплениями, словно скульптор высек ее из цельного куска ночного неба. Орито недоумевает, как скульптуру принесли сюда. Легче представить себе, что этот камень находился здесь с момента создания Земли, а тоннель просто провели к нему. Прямая спина богини покрыта красной накидкой, а гигантские сложенные ладони образуют впадину размером с колыбель. Ее алчные глаза устремлены в небо, ее хищный рот широко открыт. «Если храм Ширануи — это вопрос?» — проносится в голове Арита мысль. «Тогда это место и есть ответ». Иероглифы, выбитые на выровненной стене на высоте плеч, еще более нечитаемы. Их 108, уверена она, по одному на каждый буддийский грех. Что-то притягивает пальцы Орито к бедру богини, и, прикоснувшись, от изумления она едва не роняет свечу. Камень теплый на ощупь, словно живой. Живущий в ней ученый ищет ответ. «Каналы, проложенные от горячих источников», — решает она, — «в скалах поблизости». Что-то блестит от света свечи на месте языка у богини. Борясь с иррациональным страхом перед каменными зубами, откусывающими ей руку, она залезает в рот и находит маленькую широкую бутыль, занимающую чуть ли не всю выемку. Выдута бутыль из мутного стекла или полна мутной жидкости. Рита вытаскивает пробку и нюхает. Нет запаха. Как дочь доктора и пациентка Судзаку, она знает, что лучше не пробовать. Почему бутыль хранится в таком месте? Рита возвращает ее на прежнее место, в рот богини, и спрашивает. «Кто ты? Что тут происходит? И чем заканчивается?» Каменные ноздри богини не могут раздуваться. Ее зловещие глаза не могут расширяться. Свеча гаснет. Темнота проглатывает пещеру. Вновь в первой алтарной комнате Орито готовится пройти сквозь жилую комнату учителя Генму, когда замечает шелковые шнуры на черных халатах и ругает себя за тупость. 10 шнуров, связанных вместе, становятся легкой прочной веревкой, длины которой вполне достаточно, чтобы спуститься по наружной стене. Орито привязывает еще 5, чтобы хватило наверняка. Свернув веревку в бухту, она отодвигает дверь и прокрадывается вдоль стены комнаты учителя Генму к боковой двери. Коридор ведет к двери наружу и в сад учителя, где бамбуковая лестница прислонена к стене. Арита забирается наверх, привязывает конец веревки к крепкой, неприметной балке и сбрасывает другой конец веревки вниз. Не оглядываясь, делает глубокий вдох, последний в заключении, и спускается в пересохший ров. Опасность еще не миновала. Арита карабкается по переплетению сучьев. Она продвигается вправо вдоль стены, запрещая себе думать о Яйой. «На двойняшки», — думает она, — «две недели после срока, таз уже, чем у Кавасеми». Огибая западный угол, Арита срезает путь сквозь рощу елей. «Одни из 10, одни из 12 родов в доме заканчиваются смертью женщины». Продвигаясь по каменному льду под колющим ветром, она находит лощину. С твоими знаниями и умением это не похвальба. Умирать будет лишь одна на 30 родов.
Рукава ветра цепляются за шипастые, промерзшие насквозь деревья.
«Если вернешься, — предупреждает себя Арита, — ты знаешь, что сделают мужчины».
Она находит тропу, уходящую вниз через Тории. Ярко-красный цвет ворот кажется черным под ночным небом.
Тории, буквально «охотничий насест». Ритуальные врата, устанавливаемые перед святилищами японской религии синто. Традиционно они представляют собой выкрашенные в красный цвет ворота без створок из двух столбов, соединенных поверху двумя перекладинами.
«Никто не заставит меня остаться в рабстве, даже Яйой!»
Затем Морито обдумывает оружие, найденное ею в скриптории.
«Подвергнуть сомнению одно новогоднее письмо, этим она может пригрозить Генму, все равно, что подвергнуть сомнению все письма. Согласились бы сестры на условия жизни в храме, не будь они так уверены, что их дары живы-здоровы в мире внизу. Болезненная мстительность, — добавила бы она, — не способствует здоровой беременности.
Тропа круто поворачивает. На небе появляется созвездие Ориона.
«Нет», — Арита борется с донимающими ее мыслями, — «я не вернусь». Она полностью сосредотачивается на крутой, покрытой льдом тропе. Любая травма порушит ее надежды к утру добраться до дома Атаны. Через восьмую часть часа Арита выходит к повороту над висячим мостом Тодороки, и у нее перехватывает дыхание. Ущелье Микура разрезает горный склон, широкий как небо. В храме звонит колокол, немерно отбивая время, а пронзительно и настойчиво, из дома сестер, как происходит всегда, если у одной из женщин начинаются роды. Риту кажется, что Яйой зовет ее. Ей видятся лихорадочное неверие в ее исчезновение, поиски по территории храма, найденная веревка. Ей видится, как будет учителя Генму. «Самая новая сестра исчезла!» Ей видятся переплетенные тела двойняшек, мешающие друг другу в чреве Яйой, блокирующие шейку матки. Акалитов могут отправить на тропу, стражников у ворот на полпути, предупредят о ее побеге, и на пропускных постах Феода, Высахая и Кашиме завтра станет об этом известно. Но горы Киоги — бесконечность леса, в которой легко растворятся все беглецы. «Ты вернешься, — думает Орито, — если сама примешь такое решение».
Ей видится учитель Сузаку, совершенно беспомощный, а крики Яйои раздирают воздух.
«Звон — это обман, — рассуждает она, — призванный убедить тебя вернуться».
Внизу, далеко внизу, море Ариаки сверкает лунным светом.
«Сегодняшний обман может стать правдой завтра или очень скоро». «Свобода Айбагавы Орито, — произносит она вслух, — гораздо более важна, чем жизнь Яйои и ее двойняшек».
Она оценивает истинность высказанного утверждения.